Год писем домой не писал, чтоб следа не нашли. И живо ли там, ничего не знал, ни дома про меня. Какая ж у тебя совесть орет, четыре шпалы трясутся, обманывать рабоче-крестьянскую власть. Я думал, бить будет. Нет, не стал. Подписал приказ. 6 часов и за ворота выгнать. А на дворе ноябрь. Обмундирование зимнее содрали, выдали летнее, бывшее в употреблении, 3-го срока носки, шинельку кургузую. Я раз бай был, не знал, что могу не сдать, послать их. И лютую справочку на руки. Уволен из рядов, как сын кулака. Только на работу с той справкой. Добираться мне поездом 4 суток. Литеры железнодорожные не выписали. Довольствия не выдали ни на день единый. Накормили обедом последний раз и выпихнули из военного городка. Между прочим, в 38-м на Котласской пересылке встретил я своего бывшего комвзвода. Тоже ему 10-ку сунули. Так узнал от него. И тот комполка, и комиссар. Обая расстреляны в 37-м. Там уж были они пролетарии или кулаки. Имели совесть или не имели. Перекрестился я и говорю. Все ж ты есть, Создатель на небе. Долго терпишь, да больно бьешь. После 2 мисок каши закурить хотелось Шухову горше смерти. И, располагая купить у латыша из 7-го барака 2 стакана самосада, и тогда рассчитаться, Шухов тихо сказал эстонцу-рыбаку. — Слышь, Эйно, на 1 закрутку займи мне до завтра, ведь я не обману. Эйно посмотрел Шухову в глаза прямо, потом не спеша также перевел на брата названого. Все у них пополам, ни табачинки один не потратит. Чего-то промычали друг другу. И достал Эйна кисет, расписанный розовым шнуром. Из кисета того вынул щепоть табаку фабричной резки, положил на ладонь Шухову, примерился и еще несколько ленточек добавил. Как раз на 1 завертку, не больше. А газетку у Шухова есть. Оторвал, скрутил, поднял уголек, скатившийся меж ног бригадира, и потянул. И потянул. И кружь такая пошла по всему телу. И даже как будто хмель в ноги и в голову. Только закурил, а уж через всю растворную на него глаза зеленые вспыхнули. Фитюков. Можно посмиловаться, дать ему шакалу. Да уж он сегодня подстреливал, Шухов видел. А лучше Сеньке Клевшину оставить. Он и не слышит, чего там бригадир рассказывает. Сидит горюня перед огнем, на бок голову склоня. Бригадира лицо рябое освещено из печи. Рассказывает без жалости, как не об себе. Барахольц какое было, загнал скупщику за 1/4 цены. Купил из-под полы 2 буханки хлеба, уж карточки тогда были. Думал товарными добираться, но и против того законы суровые вышли. Стрелять на товарных поездах. А билетов, кто помнит, и за деньги не купить было, не то что без денег. Все привокзальные площади мужицкими тулупами выстланы. Там же с голоду и подыхали, не уехав. Билеты известно кому выдавали, ГПУ, армии, командировочным. На перрон тоже не было ходу. В дверях милиция, с обеих сторон станции охранники по путям бродят. Солнце холодное клонится, подстывают лужи. Где ночевать? Осилил я каменную гладкую стенку, перемахнул с буханками и в перронную уборную. Там постоял, никто не гонится. Выхожу как пассажир, солдатик, а на пути стоит как раз Владивосток-Москва. За кипятком свалка, друг друга котелками по головам. Кружится девушка в синей кофточке с двухлитровым чайником, а подступить к кипятильнику боится. Ноги у нее крохотулечные, ошпарит или отдавит. «На, — говорю, — буханки мои, сейчас тебе кипятку». Пока налила, пояс трогает. Она буханки мои держит, плачет, что с ними делать, чайник бросить рада. «Беги! — кричу, — беги, я за тобой!» Она впереди, я следом. Догнал, одной рукой подсаживаю, а поезд гону, я тоже на подножку. Не стал меня кондуктор ни по пальцам бить, ни в грудки спихивать. Ехали другие бойцы в вагоне. Он меня с ними попутал. Толкнул Шухов Сеньку под бок. Надо, кури, мол, недобычник. С мундштуком ему своим деревянным и дал, пусть пососет, нечего тут. Сенька он чудак, как артист. Одну руку к сердцу прижал и головой кивает. Ну да что с глухого? Рассказывает бригадир. 6 их девушек в купе закрытом ехало. Ленинградские студентки с практики. На столике у них маслица, да фуяслица. Плащи на крючках покачиваются, чемоданчики в чехолках. Едут мимо жизни, семафоры зеленые. Поговорили, пошутили, чаю вместе выпили. А вы спрашиваете, из какого вагона? Вздохнул я и открылся. Из такого я, девушки, вагона, что вам жить, а мне умирать. Тихо в растворной, печка горит. Ахали, охали, совещались. Все ж прикрыли меня плащами на третьей полке. Тогда кондуктора с ГПУшниками ходили. Не о билете шло, о шкуре. До Новосибирска дотаили, довезли. Между прочим, одну из тех девчонок я потом на Печоре отблагодарил. Она в 35-м в Кировском потоке попала, доходила на общих. Я ее в портняжную устроил. «Может, раствора быть?» — Павло шептом бригадира спрашивает. Не слышит бригадир. Домой я ночью пришел с огородов. Отца уже угнали. Мать с ребятишками этапа ждала. Уж была обо мне телеграмма, и сельсовет искал меня взять. Трясемся, свет погасили, и на пол сели под стенку, а то активисты по деревне ходили и в окна заглядывали. Той же ночью я маленького братишку прихватил и повез в теплые страны, во Фрунзю. Кормить было нечем, что его, что себя. Во Фрунзе асфальт варили в котле, и шпана кругом сидела. Я подсел к ним. «Слушай, господа бесштанные, возьмите моего братишку в обучение, научите его, как жить». Взяли. Жалею, что и сам к блатным не пристал. «И никогда больше брата не встречали?» — Ковторанг спросил. Тюрин зевнул. «Не, никогда не встречал». Еще зевнул. Сказал: «Ну, не горюй, ребята, обживемся и на ТЭЦ. Кому раствор разводить, начинайте, гудка не ждите». Вот это оно и есть, бригада. Начальник и в рабочий-то час работягу не сдвинет. А бригадир и в перерыв сказал: «Работать, значит, работать». Потому что он кормит, бригадир. И зря не заставит тоже. По гудку, если раствор разводить, так каменщиком стой. Вздохнул Шухов и поднялся. Пойти лед сколоть. Взял с собой для леду топорик и метелку, а для кладки — молоточек, каменотесный, рейку, шнурок, отвес. Кильдик с румяной посмотрел на Шухова, скривился. Мол, чего поперек бригадира выпрыгнул? Да ведь Кильдингсу не думать, из чего бригаду кормить. Ему, лысому, хоть на 200 грамм хлеба и помене, он с посылками проживет. а все же встает, понимает. Бригаду держать из-за себя нельзя. «Подожди, Ваня, и я пойду», — обзывает. «Небось, небось, толстощекий, на себя поработал, еще раньше поднялся». А еще потому Шухов поспешил, чтобы отвес прежде Кильдикса захватить. Отвес-то из инструменталки взят один. Павло спросил бригадира. «Мают класть утрех? Ще одного не поставимо, або растворене вистаче». Бригадир насупился, подумал. «Четвертым я сам стану, Павло. А ты тут раствор. Ящик велик, поставь человек 6, и так из одной половины готовый раствор выбирать, в другой половине новый замешивать, чтоб мне перерыву ни минуты». «Эх!» — Павло вскочил, парень молодой, кровь свежая, лагерями еще не трепан, на галушках украинских ряжка отъеденная. «Як вы сами класть, так я сам раствор робить, а повыдомось, кто більш наробе? Да де тут найдлиннейша лопата?» Вот это и есть бригада. Стрелял Павло из-под леса, да на районы ночью налетывал. Стал бы он тут горбить, а для бригадира это дело другое. Вышли Шухов с Кильдиксом наверх, слышат, и Сенька сзади по трапу скрипит. Догадался глухой. На втором этаже стены только начаты кладкой. В три ряда кругом и редко где подняты выше. Самая это спорая кладка от колен до груди без подмостей. А подмости, какие тут раньше были, и козелки, все зэки растащили. Что на другие здания унесли, что спалили, лишь бы чужим бригадам не досталось. Теперь по-хозяйски, ведя, уже завтра надо козелки избивать, а то остановимся. Далеко видно сверху ТЭЦ, и вся зона вокруг — заснеженная, пустынная, попрятались зэки, греются до гудка. И вышки черные, и столбы заостренные под колючку. Сама колючка по солнцу видна, а против нет. Солнце яро блещет, глаза не раскроешь. А еще не вдали видно энергопоезд. Ну, дымит, небо коптит, и задышал тяжко. Хрип такой больной всегда у него перед гудком. Вот и загудел. Немного и переработали. «Эй, стакановец! Ты с отвесиком побыстрее управляйся!» — Кильдикс подгоняет. «На твоей стене смотри леду сколько! Ты лед к вечеру сколишь ли? Мастерка бы ты зря наверх не таскал!» — изгаляется над ним Шухов. Хотели по тем стенкам становиться, когда обеды их разделили. А тут бригадир снизу кричит: «Эй, ребята, чтоб раствор в ящиках не мерз, подвое станем. Шухов, ты на свою стену клевшина возьми, а я с Кильдиксом буду. А пока гопчик за меня у Кильдикса стенку очистит». Переглянулись Шухов с Кильдиксом. «Верно, так спорей». И схватились за топоры. И не видел больше Шухов ни озора дальнего, где солнце блеснило на снегу, ни как по зоне разбредались и забагревало к работяги, кто ямки долбать с утра недодолбанные, кто арматуру крепить, кто стропила поднимать на мастерских. Шухов видел только стену свою. От развязки слева, где кладка поднималась ступеньками выше пояса, и направо до угла, где сходилась его стена и Кильдиксова. Он указал Сеньке, где тому снимать лед, а сам ретиво рубил его то обухом, то лезвием, так что брызги льда разлетались вокруг и в морду тоже. Работая-то он правил лихо, но вовсе не думая. А думка его и глаза его вычуивали из-подо льда саму стену. наружную фасадную стену ТЭЦ в два шлакоблока. Стену в этом месте прежде клал неизвестный ему каменщик, не разумея или халтуря, а теперь Шухов обвыкал со стеной, как со своей. Вот тут провалина. Ее выровнять за один ряд нельзя, придется ряда за три, всякий раз подбавляя раствора потолще. Вот тут наружу стена пузом выдалась, это спрямить ряда за два. И разделил он стену невидимой метой, до коих сам будет класть от левой ступенчатой развязки и от коих Сенька направо до Кильдикса. Там на углу, рассчитал он, Кильдикс не удержится, за Сеньку малость положит, вот ему и легче будет. А пока те на уголке будут ковыряться, Шухов тут погонит больше полстены, чтоб наша пара не отставала. И наметил он, куда ему сколько шлакоблоков класть. И лишь подносчики шлакоблоков наверх взлетели, он тут же Алешку заарканил: «Мне носи, вот сюда клади, и сюда». Сенька лед докалывал, а Шухов уже схватил метелку из проволоки стальной, двумя руками схватил и туда-сюда, туда-сюда пошел ею стену драить, очищая верхний ряд шлакоблоков, хоть не дочисто, но до легкой сединки снежной, и особенно из швов. Взлез наверх и бригадир. И пока Шухов еще с метелкой чушкался, прибил бригадир рейку на углу.